Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Климент Нихамая, настоятель храма Святой Троицы в городе Чандрапур, Индия. Здравствуйте, дорогой отец Климент. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши телезрители, темой сегодняшней нашей передачи мы назначили такую проповедь в Индии. И, казалось бы, простые слова, но вместе с этим мы сегодня увидим с вами, насколько это непростое дело проповедовать, ну и в данном случае в Индии. Дорогие наши телезрители, мы будем с радостью принимать ваши звонки по телефону в нашем Санкт-Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните. Будем очень вам признательны. Дорогой отец Климент, когда мы говорим о проповеди, то сразу даже просто одно это слово вызывает в нас, в христианах, огромное количество вопросов, каких-то очень интересных комментариев. Но когда мы говорим проповедь в Индии, мне казалось, что это, в общем, ну, в принципе, проповедь в Индии или проповедь, не знаю, там, в Европе, это, в принципе, везде проповедь. Но узнал я о том, что проповедовать в Индии – это дело совершенно другое. Это практически опасно. Это очень сложно, потому что можно ведь сказать о том, что вы сейчас единственный православный священник, который и по роду вы из Индии, и живете в Индии, и хорошо знаете свой народ, и вы практически, можно так сказать, что вы один на миллиард, потому что примерно столько живет людей в Индии. И скажите мне, пожалуйста, сколько из этого количества людей, сколько христиан?
В общем-то, из такого огромного количества по государственной цифре это только 2%.
2%?
2%, да. И, ну, как-то мы знаем, что, ну, христиане знают, что это не так, это больше. Но не меньше 7%.
Да. Но это, получается, если это миллиард людей, то получается очень много. Это очень просто много. Очень много.
Да.
Ну, и если мы сейчас будем говорить о проповеди в Индии, я бы хотел все-таки, чтобы вы, во-первых, рассказали, как вы пришли к вере, к православной вере. Случилось ли это сразу по рождении, или вы стали православным еще благодаря вашим родителям? Как это случилось?
Вот, короче говоря, что вся моя семья была христианка, но так мы исповедовали англиканство, так это уже четвертое поколение англиканское. И еще мой брат тоже был служителем англиканской церкви, он еще в конце концов стал епископом. Вот в свое время, когда он еще учился в семинарии, он, ну, узнал, что есть православная церковь. Но как-то, поскольку я понимаю, что это о православии нигде не учат так глубоко, то только, и даже если истории древней церкви, там только будет одна-два фраза, что есть православная церковь, все. И вот таким образом он узнал, что есть такая церковь. А в Индии вообще, где мы живем, это не знали, где это находится, как искать его, как найти, и, ну, о чем эта церковь говорит. Ну, он начал читать книги и искать по интернету. И нашел, и как-то понимал, что это древняя церковь, это древняя церковь, апостольская церковь, это не просто какая-то конфессия. И начал он читать тогда, ну, как святых отцов, и еще глубоко, потому что, ну, когда еще был семинарий, это как-то не было так глубоко, это просто как, что они хотели, они преподавали. А теперь он начал учиться, это все. И понял, что единственная церковь, которая имеет связь с апостольской церковью или с апостолами, это православие. Это православная церковь. И поэтому он начал отправить письма разных юрисдикций православной церкви, греческие, потом русские. Но ответили только русская церковь. И таким образом они отправили нам миссионерские священники, и они приняли нас в 2012 году в православие.
Понятно. И я так понимаю, что этот процесс был долгий. И если помнишь, если в 2012 году вы практически узнали об этом, но я знаю о том, что вы написали большое письмо, еще будучи мирянином, вы написали большое письмо о том, что вы нуждаетесь в православном священнике. И когда я читал это письмо, то я узнал о том, что вы хотите, чтобы этот священник был, во-первых, чтобы он знал нравы и обычаи людей, которые там живут. Чтобы этот священник там жил, чтобы он знал язык и так далее. И написав это письмо, я прочитал его, у вас были замечательные ссылки на святых отцов, и на Евангелие, и на Деяния апостолов. Думали вы о том тогда, что когда вы просили, чтобы Господь послал вам священника, думали вы, что это будете вы?
Нет, это вообще не было. Но я был в семинаре, но это как-то не ожидал, и даже не была такая мечта, что я буду священником или я должен был. Потому что так как мой брат был епископом англиканским, и потом после принятия православия он стал мирянином, то поэтому логично было думать, что это он будет. Но получилось так, что это, в конце концов, было рукоположение я.
Когда вас рукоположили?
Это в прошлом году на Пятидесятницу.
На Троицу в прошлом году. Да. И храм ваш тоже, да, Святой Троицы. Да, да. Рукополагал вас владыка Амвросий. Да. Скажите, пожалуйста, а что вы испытывали в этот момент?
Невероятно. Я просто как-то... Даже невозможно передать слова, потому что самое первое, что это очень долго ждали священника. И поэтому, когда во время рукоположения, это только было такое, что Господь, в конце концов, услышал наши молитвы. Он дал нам, чего нам нужно, самое важное. Да? У нас будет таинство, Евхаристия. Это просто, поэтому это самое важное, это было, что Господь, в конце концов, услышал нас.
Дорогой отец Климент, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Глеб Борисович, меня зовут Игорь Викторович, я вам звоню из Москвы. Вы сегодня пригласили такого увлекательного батюшку со сложным именем и фамилией. Первый раз я его вижу. Вот у меня такой вопрос. Существуют ли конфликты между индусами и христианами? И сложно ли им работать в церкви? Спасибо большое.
Спасибо за ваш вопрос. Вы, что называется, его сняли с языка. Именно этот вопрос я хотел задать отцу Клименту.
Ну, вот. Это есть очень сложно, потому что, ну, обычно, если говорим, что индусы очень хорошие, такой дружелюбный народ, очень хороший. Но когда речь идет о религии, тогда это вообще трудно станет, потому что они не любят, когда мы говорим, что Христос — это один Бог, нет других богов. Христианство, православие — это единственная вера, это единственная истина. Это тогда возникают конфликты. И вообще, так как они там, мы же как-то меньшинство, там христиане вообще почти ничего, там в таком большом населении. Ну, поэтому преследуют, там, сжигают храм. Это просто телевизоры не покажут, там новости не покажут, потом не знаю, по каким причинам, но внутренне все знают, что почти каждый день кого-то бьют, какие-то там храмы сжигают. Даже убивают христианам. И это как-то мы уже привыкли. Это для нас это как-то каждый день мы слушаем такие новости. Но просто, к сожалению, это другой мир не знает. Это не покажут. Поэтому люди думают, что вот в Индии все нормально, тихо, мирно, все хорошо там. Но трудно. С индусами тоже трудно.
Ну, насколько я понимаю, не просто трудно. Если мы вспомним, ну, наверное, сейчас пришла пора уже вспомнить апостола Фому, который именно был послан именно в этот регион для того, чтобы проповедовать Евангелие. Ну, и ведь он тоже был убит и мучительно принял мучение как раз от таких язычников. То есть мы можем сказать сейчас о том, что язычество настолько процветает, что ваша проповедь, в общем, в принципе, я не погрешу против истины, если скажу о том, что это продолжение апостольской веры и апостольской традиции.
Да, конечно, потому что апостол исповедовал и проповедовал православие, и мы тоже делаем. Хотя там существовали другие конфессии древние, но они теряли православие, святые истины. И теперь поэтому я считаю, да, апостольская вера, мы проповедуем там. И по каким причинам он принял кончины, мученические кончины. И такими причинами сейчас преследуют христиан, потому что и тогда тоже власть и такие фанатики, и священники были против апостола и его проповеда. И так и сейчас тоже, и сегодня тоже. И ничего не изменилось, но тоже одна и та же такая же ситуация.
Ну, в этом случае я, опять-таки, хочу спросить о том, вот как люди, то есть, ну, вот представить себе вот ситуацию, когда рядом с вами люди есть, которые поддерживают вас, которые исповедуют православную веру. Много ли их?
Ну, вообще, крещённых у нас плюс 200 человек. А так и оглашенных еще больше, так это просто много. Даже я не знаю, сколько у нас. И не только в моем городе, в одном городе нет, это еще в разных штатах тоже есть. И недавно еще установили небольшую общину в Мумбаи тоже. Там тоже бывшие католики, индуисты тоже и протестанты. То это такая, там тоже есть маленькая такая община.
Но я ведь знаю о том, что даже несколько лет назад даже около 100 протестантских пасторов приняли православие. Это правда?
Это да, это в Южной Индии, там есть штат Андхра-Прадеш называется, там они приняли, да.
То есть слово веры православной все-таки идет по
Индии. Идет, по Индии. Успешно идет, да.
Да, это, и тогда еще у меня такой вопрос. Вот, есть ли у вас в стране люди, которые никогда не слышали о Христе?
Да, я сталкивался с такими во время, ну, когда еще был мирянином, и когда еще были англиканами тоже. Я встречался с такими, которые никогда не слышали, что Христос, это имя они не знали. Но, может быть, когда-то они видели крест или когда-то храм, но они вообще христианство, это такое название, Христос, это никогда не слышали. Поэтому я знаю, такие есть.
Давайте мы примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Алло, здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте, отец Климент. Меня зовут Андрей, я из Санкт-Петербурга. Я хотел бы спросить у отца Климента, вообще нужна ли проповедь вот в других странах, вот в Индии, да, и вообще, ну, есть ли смысл в этом? Спасибо.
Спасибо большое. Такой вопрос.
Ну, я считаю, и не только я считаю, и Христос считал, и апостолы считали, что проповедь нужна не только в каком-то одном месте, не только в Иерусалиме или Израиле, и на всей земле. Как и Христос говорил, проповедь до конца земли, это не только одно место. Поэтому и все нуждают, всем нужен спасение. И поэтому проповедь Христа – это обязательно везде. И неважно, где появляется эта возможность, надо там проповедовать. И неважно, какая страна, неважно, какое место, это наша родина или какая-то другая страна, нет вопросов вообще. Проповедь Христа должна быть везде. Православие должны быть проповедовать везде. Не только, хочу подчеркивать, что не только посольстве, но как мы обычно говорим, что миссия – это значит, есть посольство, значит, есть миссия. Но на мой взгляд, это не миссия, это окормление нашей верующей, да, это пасторская забота. А миссия – это тогда, когда мы идем туда, куда нет истины, не знают Христа. И надо там проповедовать, потому что так и заповедовал Христос, чтобы научили всех, крестили всех, и все получили спасение.
Ну да, если мы будем говорить о том, что такое, ну, можно вспомнить, шедшие научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Да. И эта заповедь дана всем христианам, абсолютно всем, всем, кто носит имя Христа в сердце своем, потому что иначе как мы можем жить? Но другой разговор, что сейчас здесь, в России, у нас очень, все-таки мы радостно произносим имя Христа, и никто нас за это не гонит. Нет, прошли те времена, когда за это убивали. А сейчас вы едете туда, где за имя Христа можно не просто лишиться, не знаю, там, благополучия или благосостояния, но и жизни самой можно, можно же лишиться ее. Неужели вы не боитесь ехать в Индию? Здесь вот тоже, нам, там тоже нужны пастыри. Почему вы вот не остаетесь здесь, а едете в Индию?
В России много пастырей. Я думаю, что здесь мне не нужен. Поэтому, а в Индии там нужен, потому что там нету священника. А поэтому я думаю, что я должен быть в Индии.
Вы будете служить один, потому что вы один на миллиард. Вы будете один. Вы едете, у вас там есть храм?
У нас нет храма, у нас как-то домовый храм. И это тоже только у меня дома. А когда я служу там посоле или какой-то там пригород, там у кого-то дома есть место, там служим.
Да, у вас есть антиминс?
Антиминс, да, Святейший Патриарх сам подписал, у меня есть.
Если у вас там, ну, не знаю, что-нибудь, деньги, у вас машина, у вас что там есть?
К сожалению, нету. Нету машины и нету такой ресурс. Конечно, здесь, когда я живу, кто-то когда-то узнает, он хочет что-нибудь пожертвовать, и таким образом я, конечно, получаю какие-то поддержки. Но какой-то такой стабильный ресурс нету такой.
Ну и тогда еще один вопрос. Вот я понимаю, что город, в котором вы живете, город Чандрапур, там живет около 300 тысяч людей. Но даже среди 300 тысяч людей христиан у вас, ну, человек 200?
Нет, не к сожалению. Но мало, конечно. Но не должно быть 100 тысяч, наверное. Нет, не 100 тысяч. Ну, где-то да, так. Просто у нас англиканы много, и католики много, и протестанты тоже много. А православие только что рождает там.
То есть у вас особенность проповеди в Индии, у вас не только среди тех людей, которые никогда не слышали о Христе, но еще и приведение к вере тех людей, которые находятся, так сказать, во фрагменте веры.
Да, да.
То есть в каком-то таком, в каком секторе, что называется.
Да, да.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. Откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Михаил, священник, звоню из Санкт-Петербурга. У меня вопрос к отцу Клименту следующий. Решает ли православие, да, православная вера, когда люди Индии принимают православие, проблему кастовости индийского общества? Если решает, то как?
Спасибо большое, отец Михаил.
Решает. Да, решает, потому что православие не признает, самое первое, что каста не признает какое-то разделение между человеком, потому что мы считаем, что каждый человек создан в образ Божий. И если в образ Божий, тогда невозможно говорить, что ты какой-то из нижнего рода или ты какой-то вишний, это невозможно. Поэтому, когда человек узнает, что православной церкви, потому что другие конфессии тоже, да, говорят, но православие мы особенно там делаем, подчеркиваем, что человек создан в образ Божий. Это человек именно, а не какая-то каста, не какая-то отдельная какая-то нация, да. И поэтому, когда человек это понимает, что вот здесь мы равны, здесь нас считают как братьями и сестрами, и не как какие-то слуги или неприкасаемые. И они это понимают, это, для них это невероятно, потому что даже хотя по закону запрещено в Индии кастовая система, но это ну, так относят людям плохо, да, так запрещено. Но люди же все равно не меняют. И поэтому, когда живут люди в обществе, это все равно они сталкиваются с таким, что когда говорят, что нет, это из нижней касты, нельзя есть с ними или нельзя дружиться с ними. Вот так бывает. Но когда православные, с православием они встречают, для них это вообще другое. Это они думают, что вот здесь наш дом, потому что здесь, как у нас в семье, да, не бывает кто-то там большой и маленький, или, я имею в виду, верхний и кто-то нижний, так в семье не бывает. И так в православии не бывает. Поэтому они думают, что да, я, в конце концов, пришел в семьи своей, в своего дома. Это, поэтому это окончательно, я могу говорить, что решает эту проблему или вопрос.
Продолжая вопрос отца Михаила, я бы хотел узнать о том, что я знаю, что есть такая традиция о том, чтобы вот нужно мстить, нужно не прощать обиду, может быть, даже использовать какое-то насилие для того, чтобы привести к тому, к общему поведению человека, если он как бы выбивается из этого общего поведения. Ну, я имею в виду, конечно, своих там дочерей, сыновей и так далее. То есть, когда дочь, например, начинает исповедовать в исламской семье или, скажем, в индуистской семье, начинает исповедовать христианство, ей это легко дается или это подвиг?
Нет, это подвиг, можно говорить. Я могу как-то дать пример своей жены. Потому что она тоже была индуистом раньше. И когда она узнала о Христе, она, ну, как-то мой брат начал ее рассказать, что это такое Христос, что такое истина, ну, что, о чем вообще суть в христианстве. Она это поверила, она вообще начала исповедовать, но это все было тайно. Но когда узнали ее родители, они начали ее преследовать. Поэтому пришлось так украть ее и отправить другому.
Ну, понятно, потому
что, да, потому что ее били дома, ее вообще как-то было очень трудно. И это не только для, я говорю, что это не только такая, это не исключительная ситуация. Такая бывает, это, наверное, так как-то обычная ситуация, особенно с женщинами. И такая моя жена тоже прошла. И через очень тяжелый путь она стала православной. Когда даже священник приехал к нам, мы далеко от города ее отвезли и туда крестили, чтобы никто не видел, никто не узнал. И поэтому это тоже, как, ну, это в 12 году она приняла крещение и стала православной. Но когда узнали, что это было очень плохо, ее родители, когда узнали, что это мы это все сделали, тогда начали преследовать нас тоже. И много чего гоняли, но они старались все, что они могли. Даже хотели убить меня, так как это номер, который мой брат использовал для телефона, это был мой номер, так как там были условия такие, ну, бесплатная зона. Поэтому он использовал это, а и нашел как-то я.
То есть нанимали наемному убийцу для вас?
Да, потому что для них это честь, но дочка... Это как честь. Если она исполняет все, что требует родители или семья, тогда это как-то просто великолепно. Какая для них это гордость. Вот наша дочка такая. Когда немножко так и так, это вообще позор для них. Поэтому для них самое важное, чтобы их дочка вернулась, и не только вернулась, а вернулась даже в религии, исповедовала открыто бывшая эта религия. Поэтому самое первое, чтобы это убить меня, чтобы, так как я был причиной, да, поэтому это все было. Они использовали все, что они могли. Но...
Ну, вот и в этом смысле я хотел спросить вас, вот когда вот начались эти гонения, когда вы ходили под смертью, то есть вы знали о том, что вас собираются убить, вы даже много времени провели в полиции, и вот скажите, пожалуйста, что вам помогало все это вытерпеть, ведь это же, наверное, очень тяжело.
Было тяжело. И до сих пор, когда я это вспоминаю, это все трудно. Но тоже радостно рассказать, потому что как помогло там, тот время, так и помогает сейчас тоже. Особенно псалмы, когда мы читали дома. Это вообще как-то, это наша жизнь там, как-то, как будто там, когда Давид писал, или как они писали, они знали, это как-то мы будем так терпеть, и поэтому они писали для нас специально так.
То есть вера православная, она вера для вас была в самом конкретном применении?
Да, да.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Здравствуйте, я звоню из города Волхова. Отец Климент меня знает хорошо, я тоже из Индии. Как? И я тоже православный.
Как вас зовут?
Меня зовут Арвинд Иоанн, православный.
Ваш вопрос?
У меня нет вопросов, и у меня есть желание для отца Климента. Конечно, он сейчас в Индии, он делает очень важные дела. Я ему желаю всего хорошего. Если Бог даст, то я, может быть, я с ними соединюсь и буду помогать ему, конечно. С Божьей помощью.
Слава Богу.
Ну, спасибо, Арвин. Да, такие пожелания и молитвы, конечно, да.
Ну, вот видите, как Волхов, то есть у нас ведь тоже есть такие далекие места в нашей Ленинградской области, где тоже можно, нуждаются в проповеди люди. Так что, возвращаясь к вашей миссии, потому что иначе как бы это не назвать, миссии все-таки.
Это миссия, да.
Вот скажите мне, пожалуйста, вот если бы у вас, ну, например, там, скажем, вы могли бы что-то сделать, вот что бы вы хотели больше всего сейчас для вашего служения в Индии? Вот что бы вам самое было необходимое сейчас?
Самое необходимое, это, конечно, милость Божия. Потому что без Бога что делаем? Там, если у вас есть деньги, если у вас есть еще все.
Но, а помощи Божьей нету.
Да, ничего там. Поэтому самое важное, чтобы Бог был с нами. И не важно, какие ситуации, чтобы всегда был рядом с нами. И как-то дал нам успех, да, в наших делах. И это самое важное. И, конечно, второстепенная, но важная, это тоже, конечно, материальная помощь тоже, потому что как нету храма, даже нету кладбища у нас.
Вот и что с этим делать, кстати, с кладбищем?
Ну, трудно, потому что государство ничего не дает. Государство говорит, покупайте свои земли и делайте что угодно. Поэтому надо купить свои земли, это тоже дорого. Поэтому пока вот так ждем, если будет какие-то поддержки, тогда мы будем этому, ну, возможно, будет это делать все.
А в этом случае сейчас как приходится поступать?
Ну, так трудно. У нас, слава Богу, как-то давно никто не погиб, но были случаи, когда две ребенки погибли, и пришлось покорить их в индуистском крематории, потому что они тоже младенцам не кремируют, они покороняют. Поэтому пришлось так делать.
Понятно. То есть вообще, но в принципе есть возможность, если приобрести землю, то да. Возможность и... ну и кроме того, вот мне хотелось узнать, вот в то время, когда православие только начало свой путь по индийской земле, я так понимаю, что это случилось, в общем, не так давно. То есть это в 21 веке уже, да, случилось. Да. И сколько людей приняло крещение, вот, ну, скажем, с того времени, когда вы приняли крещение?
Всего вместе, да?
Да.
Это все, если всего вместе считаем, ну, где-то, ну, где-то 280 человек. Да.
Понятно. И вот скажите, все, вот вся эта группа, она до сих пор существует, да, и она до сих пор ждет, когда приедет пастор, отец Климент.
Да.
Так что они вас там ждут, и вы поедете туда уже, так я понимаю, что в конце августа, в начале сентября вы уже туда поедете.
Да, да. Ну, даже в начале августа.
Да. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Меня зовут Ольга, город Вологда. Вот я слушаю вашу программу и думаю, какие же мы, россияне, счастливые, что у нас есть и много храмов, и для того, чтобы услышать Слово Божие, много литературы, и мы смотрим телеканал «Союз», есть интернет с православными сайтами, программами. А в Индии каким образом осуществляется проповедь? Только устно или есть литература и другие какие-то способы? Расскажите, пожалуйста, об этом. Спасибо.
Спасибо, очень хороший вопрос.
Вот, у нас трудно, потому что у нас нет литературы, да, потому что в Индии больше тысячи языков, поэтому невозможно просто один перевод, и так не работает. Я сам перевожу православную литературу на своем языке, на своем родном языке. И это недостаточно, потому что там есть другие, которые не понимают мой язык. Но самое главное, использую не просто литературу, потому что тоже как-то не хватает, у меня тоже перевода не хватает. Поэтому я делаю так. Я встречаюсь с разными людьми и приглашаю их на какую-то конференцию, организую конференцию или какой-то семинар. Вообще, несколько часов это мы это проводим. И в это время я это их объясняю, покажу там на экране. С первого века до нашего, это истории вообще церкви, они же не знают, что было в истории. Они знают только, как то Мартин Лютер знает, Папа Римский знает, все, больше они ничего не знают. Поэтому надо еще раз сказать, что истории не начинают с Папы Римского и Лютером. Там есть история 2000 лет, поэтому надо немножко хотя бы рассказать, чтобы они понимали, что вот, это древняя церковь, это как-то из апостолов вообще. И потом я расскажу, что в Библии что написано о вере, которую вы не понимаете, вы вообще жили по-другому. А теперь, когда они узнают это все, что православие проповедует, это не просто как-то не придумка какого-то человека, не выдумка. Это основано, это в Библии можно найти наше как-то вероучение. Это не просто как-то кто-то говорит, поэтому мы проповедуем. Потом я все это, когда людям это расскажу, проповедую, они вообще как-то поражены, потому что они никогда не знали это, никто не рассказал. То там есть какие-то пастыри, есть какие-то там священники, но никто глубоко не скажет, потому что каждый хочет, чтобы люди стали, ну, последователи их. А мы хотим, чтобы люди стали последователи Христа и членами Церкви Христа, а не мои последователи какого-то человека, а вообще членами тела Христова, да. И поэтому, когда это узнают, истории и реальное вероучение, что, о чем Христос говорил, о чем проповедовали апостоли, их ученики, тогда это вообще, они сразу, я даже могу так говорить, у меня по моему опыту, в конце такого конференции или такой встречи, там найду несколько человек сразу, которые говорят, я готов стать православным. Но я говорю, ну, пока рано, надо еще катехизис проводить, это не просто так, что вы только что узнали и решили стать православным. Да хорошо, что вы решили, но еще надо много чего учиться, чтобы потом не говорили, что да, ну, я как-то, ну, жаль мне, что я стал. Поэтому надо все это выучить, и потом, в конце концов, это когда, если до конца у вас есть это желание, горячее желание, стать православными, быть членами Церкви Христовой, тогда пожалуйста, тогда я крещаю и принимаю православие.
Удивительно. Но вот вопрос как раз был именно в том, что как у нас действительно все легко. И мы в нашей такой православной стране ленимся узнать больше. Мы ленимся ходить в церковь. Мы не каждую божественную литургию думаем, ну, я потом схожу. Вот я просто представляю себе, что сейчас множество людей смотрят и думают, да, вот как и Ольга, которая занялась, что вот действительно ужас, ведь как до чего мы в принципе обленились, если там происходят такие, чтобы услышать Слово Божье, что же приходится преодолеть. Но я еще хотел, знаете, какой вопрос задать? Вот я знаю вашу историю, как вы заботились о тех людях, которые хотели стать православными, стали православными, но и гонения. Но вот в том числе я знаю о том, что для того, чтобы у вас были неприятности, ваши как бы сказать, ну не могу сказать враги, но люди, о которых нужно молиться, вот скажем так, они даже обращались к каким-то колдунам и волшебникам. Вот скажите мне, это не гипербола? Действительно существует там нечто вроде какой-то такой это черной магии?
Да, это Индия, это языческая сторона. Там, можно говорить, там полно царства демонов. Просто так я могу говорить. И это там действительно существует. И это, как вы говорили, да, это колдуны, которые наши противники заказали, да, они за деньгами не работают. Они были очень известными, известными, ну, такой, негативно известными, что они убивают людям через свои магии. И поэтому они были заказаны, чтобы убили меня именно, потому что как-то были причины так. Но все время мы только молились и благословили их, потому что, как говорил Христос, как говорил апостол Павел, да, благослови тем, кто проклинает вас и гоняет вас. У нас не было никакие колдуны, никакие маги, никакая мантра у нас не была. У нас был только Христос. И тот это время, когда они все делали, мы это даже видели, какие-то они куколи сделали, какие-то вещи бросали в мое дома. Все знали, все видели. Но мы это не боялись, потому что знали, что Бог с нами. И когда мы, ну как, Бог же невидимый, да, но я могу говорить, что я видел невидимого Бога, как-то невидимым образом защищать нас. Просто Он был как стены между нами. Они сделали все, все говорили, что у них есть такая сила, они убивают. А я сейчас перед вами сижу, эту историю рассказываю. Это без защиты Бога невозможно.
То есть я так понимаю, что именно в уповании на помощь Господа только вы и едете сейчас туда, потому что иначе я не могу объяснить. Потому что действительно, я так понимаю, что шедшие научите все народы. Но у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Может быть, будет какой-то новый виток нашей беседы. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Я Анастасия из города Кстово. Я хотела задать вопрос, как в Индии стремятся к православной вере?
Спасибо большое. Как стремятся к православной вере?
Как-то это не очень понятно такое.
Ну, вот как в Индии люди, как бы, вернее, так, но я так понимаю, как что вопрос в том, что насколько желание принять православную веру существует в Индии?
Да, немножко, у меня только русский язык немножко слабый. Желаний у много есть. Не только в одном, как я рассказал раньше, не только в одном городе. Мне пишут люди из Востока, из Запада, из Юга, и вообще из всей Индии. Из Калькутты мне недавно писали. И там были люди, которые хотели стать православными, но никто не принял, но так остались. Но были заблуждения, они думали, что там яковиты тоже, да, они тоже себя называют православными, поэтому они думали, что это тоже православная церковь, они вошли туда, и они принимали их в своей церкви, и они думали, что да, мы теперь православные. Потом, когда они еще дальше изучали, поняли, что нет, мы не в том месте. Поэтому теперь они связывались с нами, они хотят стать православными. И даже там есть желающие, которые хотят стать священниками. Поэтому даже там есть такая маленькая, небольшая, но есть община. В Южной Индии там многие есть. Там вообще есть целое такое собрание протестантских епископов, которые хотят слушать, что такое православие. И даже две епископы, ну, так называемые епископы, они уже готовы стать православными. Но они говорят, что если мы сразу станем православными, тогда никто не будет слушать нас. Поэтому давайте используем наш сан, чтобы все услышали, и потом... Это их дело. Потом мы прямо принимаем православие. Вот такие из везде, это просто... И даже из Северной Индии, там есть штат Панджаб, там сикхи живут основно, там религия такая, сикхизм. И оттуда тоже звонили. Они тоже хотят стать православными. Вообще невероятно. До моего рукоположения я даже не ожидал, не думал, что там люди интересуют. Или... Я думал, что мне надо везде ходить, проповедовать. А нет, после рукоположения, только как стало известно, что я священник, вообще люди начали писать, люди начали просто обращать. И это просто люди хотят стать православными.
Они нуждаются в Слове Божьем.
Да.
И теперь мне еще один вопрос. На каком языке проповедь? На
Трудно. В моем штате на марате, на языке марате. Это мой родной язык. А когда я в другом штате, тогда я на английском проповедую, и там бывает какой-то переводчик, он переводит, да.
Только таким. Английский язык знают практически все.
Нет, к сожалению. Но многие знают, но не все.
Ну, найти переводчика на...
Да, это не очень трудно, там можно найти, да.
То есть какая-то возможность все-таки проповеди среди других. Да, да. Вот тоже получается и удивительно совершенно. Вот у нас есть такое слово «языки», то есть «народы». Но у вас еще получается, что в одном народе много народов.
Да, да.
И много не только языков, но и языков.
Да.
И поэтому вообще получается, что проповедь в Индии сложнена еще и такими вещами. Но я вот, наверное, больше всего удивился тому, что вот это самое непротивление злу и благословение врагов своих в вашем... У нас это, ну, имеет такое, в общем, в принципе, такое очень схоластическое такое значение. Но у вас это получается, что если этого не делать, то будет злоба только умножаться. И если вы, получается, не будете соблюдать евангельские правила, евангельские слова вообще не будете соблюдать, то у вас все обречено на провал. Священное Писание для вас – это, я понимаю, самая, наверное, самая важная книга. Вы ее читаете на английском языке, на русском языке?
На английском и на своем, да.
И на своем?
Да.
Есть на английском?
Да,
да. Это уже тоже интересно.
Да.
Ну и, конечно, меня тоже очень интересует вопрос, связанный с тем, кто вам помогает в служении. Ну, имеется в виду, вы один и, получается, и священник, и диакон, то есть вы служите, будете служить один в храме. Рассчитываете ли вы на то, что у вас будут свои помогающие люди в храме, алтарники, священносцы, может быть, какой-то человек будет когда-то рукоположен в диакона. Вы рассчитываете на рост церкви? И на какой рост церкви вы рассчитываете?
Ну, я рассчитываю, да, но, ну, как я сказал, там есть желающие, которые хотят принять Священный Сан тоже, но сейчас, как сейчас, если говорить, ну, современные, то у нас нету никаких алтарники, никаких священносцев у нас нету. Мой брат, единственный, он бегает туда-сюда, он и хор, и он алтарник, поэтому так. Жена моя, она печет просфоры.
Понятно.
Да. Поэтому вот так. Это семья тоже и другие люди. Ну, когда так. Ну, это трудно, конечно. Но я мечтаю, чтобы когда у нас будет, это не будет только в моем городе, да. Как везде, где есть возможность. Там тоже будет такая община, там тоже будет священник свой, там тоже будет служить на своем языке. Не на моем языке, а на своем языке именно. И будут молиться, поклониться Богу на вообще, как они могут свободно, а не как иначе как-то другого, да.
Штат, в котором вы служите, как называется?
Это штат Махараштра, это центральный штат.
Махараджа. Вот, насколько я знаю, что в этом штате находится вообще штаб-квартира исламистов. Не исламистов, а фундаменталистов.
Да, да, есть.
То есть вы находитесь в самой такой болевой точке, которая есть?
Это даже, можно говорить, что это самая это опасная организация. Это находится в моем соседнем городе, которая контролирует даже нашу власть. Ну, эта организация контролирует нашу власть. Поэтому, ну, как они говорят, так и наша власть делает. И поэтому это как-то под их нос мы работаем.
Невероятно. Просто невероятно. Дорогие наши телезрители, я хочу напомнить вам, что телефон у нашей студии 677-62-44, код города 812. У нас сегодня в гостях отец Климент Нехамая, настоятель храма Святой Троицы в городе Чандрапур, в штате Махараджа, Индия. И мы говорим сегодня об особенностях проповеди в Индии. И мы, конечно, будем рады принять ваши телефонные звонки. Ну и если мы вот опять-таки обратимся к Священному Писанию и вспомним, ну, например, и помните, верующему человеку все содействует ко благу. Да. Вы, я так понимаю, что каждый из апостольских таких утверждений для вас имеет совершенно конкретное значение. Сталкивались вы с тем, что именно вот по вашей вере вам воздавалось? По вашей вере помогал ли вам Господь вот просто открыто так, чтобы вы могли об этом свидетельствовать?
Ну да, ну как говорили, да, это всегда апостол, особенно апостол Павел, всегда вдохновляет меня, да, и не только меня, и других миссионеров тоже, как он проповедовал, так и как он страдал, как он терпел, но все равно он говорит, что все в конце концов водит к благо, ведь так и тоже считаем.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Мы слушаем вас. Алло. Видать, сорвался телефонный звонок. Перезвоните, пожалуйста, мы будем рады. То есть вы понимаете, что действительно, то есть, вернее так, я понимаю, что действительно для вас Слово Божье имеет совершенно конкретное значение и конкретную помощь. И это очень просто действительно очень, очень радостно. Но вот если мы вернемся к тому, к вашему обучению здесь. Скажите мне, пожалуйста, что здесь было самое сложное вот здесь, в Петербурге?
Самое сложное, наверное, климат петербургский. Потому что вообще 2 года я очень болел, тяжело болел. Но в конце концов, конечно, Бог как-то дал мне силы, и все это прошло, и я успешно закончил семинарий.
Как вы общались со своими сверстниками? Вы жили в гостинице, в общежитии, в семинарском?
Да, да, в общежитии.
Вместе со всеми нашими?
Да, да, да. А все там очень хорошие, там помогли тоже, да. Когда я еще был в курсе русского языка, все помогли, да.
Вы говорили с ними на английском языке?
Ну, потому что они знали русский язык, тогда на английском я разговаривал со всеми, да.
Ну, наверное, они подтянули свой английский.
Ну, да, да, да.
То есть вы, в общем, вы работали здесь еще и, получается, как бы вы и преподавателем английского языка.
Да,
немножко,
языка. Да.
Вот, а сложно было русский освоить?
А что говорит?
Русский язык сложно было освоить?
Очень сложно, потому что грамматика такая, особенно падежи, а до сих пор это мне трудно.
Но, тем не менее, вам это очень хорошо дается. Какие предметы больше всего вам нравились в семинаре, в академии?
Библистика. Моя первая любовь – библистика.
То есть проповедь.
Да,
проповедь. То есть как раз проповедь.
Ну, ну да, да, да.
И вы когда изучали этот предмет, вы уже готовили проповеди свои для...
Ну, к сожалению, у нас иностранцев не было такое. Но я, когда я служил сам, возглавлял службу, тогда я проповедовал несколько раз так.
Несколько раз, да. То есть вы, понятно. Ну и еще, вот я просто как бы о семинарии, ну, о семинарии Академии. Вот вы, вот буквально сегодня у вас состоялся выпускной. Да. Выпускной, и вы сегодня вот уже просто все закончили свое обучение в нашей Академии. Скажите, вы еще будете продолжать свое образование?
Я заочно буду продолжать, потому что очно не могу, там же тоже нужен священник, поэтому очно, заочно я буду.
У нас, наверное, немного есть людей, которые закончили из наших таких вот, из священников из Индии, наверное, больше никого нет. Я бы очень хотел пожелать вам всяческой помощи Божией в вашем таком труде, в таком удивительном труде, потому что не представляю себе, как можно служить там, где просто вы один. Но в данном случае я понимаю, что один в поле воин – это про вас, и воин в войске Христовом – это про вас. Дорогой отец Климент, благословите наших телезрителей на, вот уже на окончании передачи.
Благословен Бог наш, седанин и присно и веки веков. Аминь.
И вот после этого благословения я хотел бы с вами еще об одном, как бы сказать, задать вам еще один вопрос. Вот скажите, для тех людей, которые вот в нашей стране вот сейчас вот вас слушают, православных христиан, тех людей, которые не знают, что такое миссия, но читали все фразы «Ушедшего научите все народы». Вот скажите, что бы вы хотели сказать им?
Ой, это трудный вопрос. Но я хотел бы, чтобы они узнали, что всегда думали о кресте. Да, и крест. Он на кресте умер первый миссионер и первый апостол. И поэтому, если смотрим на него, и все дальше сам объясняет.
Спасибо большое, дорогой отец Климент. Отец Климент Нехамая, настоятель храма Святой Троицы в городе Чандрапур, в штате Махараджа, был сегодня в нашем эфире. Мы говорили о проповеди в Индии, но, наверное, мы прежде всего должны теперь задуматься о своей проповеди. Всего вам доброго, дорогие наши телезрители. Спасибо вам за все ваши звонки. И не оставляйте без молитв наш телеканал «Первый православный». И оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До свидания.